Христа. Мы благодарим Тебя за эту привилегию, за этот священный участок, эту святую долю быть на этом месте, которое очертила десница Твоя для поклонения святому имени Твоему. И ныне, Отче, стань на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего. Да облекутся святые Твои в этом служении, благолепием Твоим, славою Твоею. Да будут они возвышены на высоты над них недосягаемые, и да будет обновлена милость Твоя для них. Да будут разрушены в этом служении всякое бремя и запинающий грех. Да прославится имя Сына Твоего Иисуса Христа. Да будет воспомянут вечный монумент завета, крови. Дабы Ты явил нам милость Твою и правду Твою. Я представляю это служение в руки Твои, Дух Святой. Веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться.
Воздайте славу вышних и слейте симфоле.
Наш Бог всемогущий Бог.
Превознесен в народах, прославлен на земле.
Наш Бог всемогущий Бог.
Дела Его велики и милость бесконечна. Пути непостижимы, любовь Его сильна. Достоин поклонения, хвала Ему лишь вечно.
Наш Бог всемогущий Бог. Наш Бог всемогущий царствует, на небе во славе мудрый, сильный, любящий наш чудесный Бог. Наш Бог всемогущий царствует, на небе во славе мудрый, сильный, любящий наш чудесный Бог.
Он праведен и истинен во всех своих путях.
Наш Бог всемогущий Бог.
Кто ходит Его истине, живет Он в тех сердцах.
Наш Бог всемогущий Бог.
Бог верный, неизменный, Господь всех сил, Он с нами. Когда Господь за нас, кто будет против нас? Все воспоем хвалу Ему едиными устами.
Наш Бог всемогущий Бог. Наш Бог всемогущий царствует, на небе во славе мудрый, сильный, любящий наш чудесный Бог. Наш Бог всемогущий царствует, на небе во славе мудрый, сильный, любящий наш чудесный Бог. Наш Бог всемогущий царствует, на небе во славе мудрый, сильный, любящий наш чудесный Бог. Наш Бог всемогущий царствует, на небе во славе мудрый, сильный, любящий наш чудесный Бог. Наш Бог всемогущий царствует, на небе во славе мудрый, сильный, любящий наш чудесный Бог. Наш Бог всемогущий Бог, наш Бог всемогущий Бог.
ради Божьи все держите. Истины и праведны пути твои, Царь святый. Кто не убоится, не прославит тебя, ибо ты
Yeah.
Книга Ездры, глава 3, 6 стиха. «С первого же дня седьмого месяца начали возносить все сожжения Господу, а храму Господню еще не было положено основание. И стали выдавать серебро каменотесам и плотникам, и пищу, и питье, и масло седонянам и тирянам, чтоб они доставляли кедровый лес с Ливана по морю в Яфу, с дозволения им Кира, царя персидского. Во второй год по приходе своем к Дому Божию в Иерусалим, во второй месяц, Зарававель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Иосидеков, и прочие братья их, священники и левиты, и все пришедшие из плена в Иерусалим, положили начало и поставили левитов от 20 лет и выше для надзора за работами Дома Господня. И стали Иисус, сыновья его и братья его, Кадмил и сыновья его, сыновья Иуды, как один человек для надзора за производителями работ в Доме Божием, а также и сыновья Хинадада, сыновья их и братья их левиты. Когда строители положили основание храму Господню, тогда поставили священников в облачение их с трубами, и левитов, сыновей Асафовых, с кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Израилева. И начали они попеременно петь: «Хвалите и славьте Господа, ибо благ, ибо вовек милость Его к Израилю». И весь народ восклицал громогласно, славя Господа за то, что положено основание Дома Господня. Впрочем, многие из священников и левитов, и глав поколений, старики, которые видели прежний храм, при основании этого храма пред глазами их, плакали громко. Но многие и восклицали от радости громогласно. И не мог народ распознать восклицаний радостей от вопли плача народного, потому что народ восклицал громко, и голос слышен был далеко. Если вы помните предыдущий разбор, где мы остановились на восстановлении жертвенника, это не просто построение храма или же новое какое-то строительство, это восстановление старого, разрушенного храма. Идет восстановление. Восстановление всегда отличается от новой постройки и всегда будет отличаться. Здесь Дух Святой хочет показать в этом восстановлении одну очень важную вещь сегодня для Церкви Божией. Во-первых, показать, что первое строение всегда будет разрушено. Первое строение, которое мы строим, обязательно подвергнется кресту, и на кресте все будет разрушено. Все, вплоть до того, что было прекрасное, хорошее, обетованное, данное Богом. То, что мы получили от Бога, этот благословенный Исаак, он должен быть отдан, разрушено. Практически здесь произошло за грех, но Дух Святой показывает о восстановлении, как Он будет восстанавливать церковь, или как Он будет восстанавливать нас с вами. Сегодня мы будем с вами касаться основания храма, восстановления храма. И говоря о храме, я хочу говорить не только о церкви в целом, хотя я и буду касаться ее, но я хочу конкретно больше уделить внимание нашему собственному храму, о котором Дух Святой сказал через апостола Петра: «Устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить Богу жертвы духовные». То есть каждый из нас обязан устроять из себя духовный храм. Я думаю, что почти все сидящие здесь испытали в своей жизни разрушение своего храма. Разрушение – это когда вы приходите к нулю, когда вы говорите, что все потеряно и восстановить невозможно. Или же вы видите, что восстановить можно, но потеряно то первое, потеряна первая чистота. Вы нарушили свой обет перед Богом, Бог оставил храм, предал его разорению, и он долго находился в разорении, быть может, не так долго у кого-то, но, впрочем, каждый в своей жизни испытал оставленность. Вы знаете, когда храм разрушается, прежде чем он будет разрушен, он оставляется Богом. Храм никогда не может быть разрушен до тех пор, пока Иегова находится в нем. До тех пор, пока Христос живет в вас, вас невозможно взять никаким приступом. Если даже весь мир со всеми своими прелестями и весь ад со всей своей остервенелостью придет к вам, к одному человеку, вы один выдержите все, потому что в вас живет Христос. Но если Христос покинет этот храм, он будет моментально предан разорению, и с малым войском придут люди и разрушат его. Я имею в виду эти чувства, это войско, которое находится в нас. Мы своими собственными чувствами, которые возьмут верх над разумом, они разрушат мой храм. Когда чувства берут верх над разумом, они называются похотями. Похоть – это то, что берет власть над разумом. Когда чувство, над которым я господствую, оно не называется похотью, оно называется просто желанием. Сильное желание – это похоть, над которым не господствует разум. Итак, мы видим храм, прежде чем был восстановлен храм, мы знаем это место, гумно Орны Иусиянина. Иусияне – это враги Господни, произошли от Хама, от Ханаана, третьего сына Иевуса. И этот народ Иевусей, вы помните, был очень враждебный народ по отношению к Дому Божьему и по отношению к народу израильскому. Они были настолько высокомерны, воинственны, что они заявляли, что даже если придут слепые, то есть если придут самые сильные люди Давида, то мы не будем посылать войско против них. Мы пошлем наших слепых и наших хромых, наших коллег, и они отгонят Давида. Почему Давид и приказал, уничтожая или поражая Иусеев, поражайте хромых и слепых. И Давид взял город Сион, но это говорило войско Иевусеев. Это не говорится, что все Иевусеи были истреблены. Мы с вами обратили внимание на то, что Бог восстанавливает то место, и с того места начинает восстанавливать, где произошло поражение. Так как произошло поражение в сыновьях Ноя и произошло в Ханаане, проклят Ханаан, сын Хама, то Бог начнет восстанавливать, и восстановление свое он начнет не с Сима и не с Иофета, а с Хама. Еще раз хочу сказать, что Бог придет туда, где больное, немощное, жалкое, заточенное в узы, и начнет восстанавливать оттуда. Он не придет к здоровым, он пришел к больным. Он начал восстановление с Хама. Я хочу, чтобы у людей ушла вся эта социальная белиберда из головы. Негры, белые, черные, цветные. У Бога все люди равны, и он начнет восстанавливать с проклятого. Кто под проклятием, там начнет восстанавливать. Если через женщину пришло проклятие и грех в этот мир, через женщину придет и восстановление в этот мир. Бог сотворит нечто новое, жена спасет мужа. И уже Бог начал это делать, чтобы показать свое право. И здесь мы видим разрушенный храм, и Бог создает его на месте Орны и Иусянина. И прежде чем создать храм, нужен жертвенник. Нельзя строить храм там, где нет жертвенника. Прежде чем храм Соломона был поставлен на этой вершине, на гумне Орны и Иусиянина, Давид там соорудил жертвенник и принес жертву Богу. И огонь Божий не спал на жертву. Это был меч поражающий, который должен был прийти на Давида и на весь народ. Но он пал на невинную жертву, на гумне Орны и Иусиянина. Это говорило о кресте Господа Иисуса Христа. Этот жертвенник был крестом, это было место проклятия. Он взял на себя это место проклятия и взял все проклятие, и поэтому храм может быть восстановлен или же построен только тогда, когда есть крест. Все начинается с креста. И здесь мы видим, жертвенник уже был, мы рассуждали о нем. Он был поставлен на своем основании, не на каком-то новом, это был восстановленный жертвенник Господень. И теперь священники и левиты, главы народа израильского, пришли к тому, что нужно строить храм. Было уже 2 года прошло, как они возвратились из плена. Мы говорили с вами, что возвращенные из вавилонского плена – это израильтяне. Прообразно, сегодня возвращение из Вавилона – это возвращение из деноминационного, сектантского, религиозного мира. Я не говорю, что нужно оставлять пятидесятничество, или баптизм, или католицизм, или еще что-то. Я говорю, что нужно подняться над деноминационным духом, потому что деноминация – это то, что давлеет, ограничивает, заковывает, давит, контролирует, незаконно контролирует. Бог не живет в деноминации, Дух Святой является духом свободы, ибо где Дух Господень, там и свобода. Он придет к свободным и будет действовать в свободе. Следовательно, вы можете оставаться, называться как угодно, но вы не должны зависеть и думать, и полагать, что ваше движение исключительно правильно, и больше никто правильно не живет и не служит Богу. Только мы баптисты, или только мы пятидесятники, или только мы субботники, или только мы адвентисты. Это совершенно не так. Это и есть то, что разрушит Бог. Он говорит, я не оставлю камня на камне от этих строений. Он придет к одной невесте, у него не будет гарем. Он не придет в гарем, у него будет одна жена, которая поднимется, выйдет. Когда люди поймут, что во всяком народе боящийся и поступающий по правде приятен ему. И поэтому на этом месте, на месте проклятия, где произошло, жертвенник восстановлен. Начались возноситься жертвы. Он на своем основании, но и храм в прежних границах и на том же основании. Он совершенно не уменьшен в размерах и не увеличен в размерах. Эти люди плакали, потому что они видели и вспоминали пышность, величие того храма, а сейчас они видели только фундамент, заложенный фундамент. Но я хочу обратить наше внимание, как происходило восстановление и как строительство, совершенно при разных обстоятельствах. Если вы помните, строительство происходило при абсолютной тишине. Была абсолютная тишина, не было никакого звука, не было слышно пения, только когда был построен храм. И только тогда, когда Соломон молился на Амвоне, в это время сошел огонь Божий, и Бог вошел в храм. До этого Бог не жил в храме. А здесь храм разрушенный. И несмотря на этот разрушенный храм, Бог обитает на этом месте. Я хочу это подчеркнуть. И храм возводится при восклицаниях. Священники стоят в своем облачении, трубят трубами, восклицают «Благ Господь, ибо вовек милость Его». То есть здесь говорится о милости, что Бог восстанавливает, Бог прощает, Бог забывает, Бог искупляет. Здесь большая разница, когда человек приходит из мира, и когда человек, находясь в церкви, падает и встает. Вы скажете, что же для Бога больше? Ну, конечно же, этот уже был Сыном Божьим и упал. И, конечно же, Бог сказал наипаче, в первую очередь, идите к погибшим овцам дома Израилева. Бог уже с ними общался, они уже были его храмом, были его достоянием, он их уже выкупил, и теперь они снова попали в руки врага. И он их разрушил до основания, не оставил ничего. Многие из нас знают, когда приходит грех, он не жалеет. Иногда мы заигрываем и думаем, ничего, но он не оставит ничего живого, он все разрушит, все, ничего не останется. Придется все заново восстанавливать. Но слава Богу, что мы имеем эти образы, что люди, вышедшие из Вавилона, могут восстановить это. Видите, вавилоняне не будут восстанавливать храм. Еще раз повторяю, только вышедшие из Вавилона, из деноминационного мира, люди восстановят этот храм. Я не имею в виду, когда сегодня появляется масса ложных деноминаций, которые называют «мы не деноминационная церковь». Это тоже название деноминации, не деноминационное. Можно и называться, повторяю, да, мы пятидесятническая церковь, ничего здесь такого нет. Или да, мы харизматическая или баптистская, но ничего здесь нет отрицательного. Если там Дух Божий живет, есть свобода и нету критики в адрес остальных деноминаций. То есть не критиковать, мы критикуем именно дух деноминационный, сектантский дух, религиозный дух, эту обособленность и контроль. Именно демократическую структуру, которая отвергла божественную теократию. Существует много псевдотеократов. И поэтому Дух Божий придет и будет выводить людей. То есть они начнут подниматься, церкви начнут обновляться. Это не значит бросить церковь и уйти из церкви. Бог полностью будет оживлять, это будет все в церкви происходить. Вы думаете, что у нас нет сектантского духа? У нас достаточно людей с этим духом. С духом псевдотеократии, псевдохаризматии, псевдобаптизма, псевдопятидесятничества. Все они тоже тут есть. Это не то, что здесь ничего такого нет, и мы особая церковь. Все у Бога дети особые. И всех Он любит. И Он найдет способ дать каждому человеку выбор, и человек будет выбирать. Но здесь мы говорим о выборе, что люди уже выбрали и вышли из Вавилона. Это люди, которые оставили все, чтобы выйти из Вавилона. Мы уже рассматривали, это нелегко было сделать. Во-первых, там уже были нажиты имущества, там было много нажито. Потом дальше вы увидите, это будет даваться выход из плена не совсем легким. Некоторым людям придется ставить своих жен и своих детей, которых они родили. Если эта жена была чужеземной и родила детей ему, то придется эту жену и этих детей отпустить. Нужно будет освящаться, нужно будет оставить все то, что инородное. Вы скажете, что это такое, о чем ты говоришь? Мы должны оставлять свои семьи. Нет, вы не должны оставлять свои семьи, но вы должны отделиться от своих семей. Слышит через смотри, забудь народ твой и дом отца твоего, и вожелает царь красоты твоей. То есть вы должны не зависеть от ваших семей. Вы должны зависеть от Бога. Я должен зависеть от Бога. Моя жена не должна зависеть от меня, я не должен зависеть от нее по отношению к Богу. Только к Богу. В других отношениях мы зависимы друг от друга. Но Бог – это личность, которая требует, чтобы никакой зависимости не было. Ни от народа, ни от культуры, ни от рода, ни от церкви, ни от деноминации. Ни от чего. И поэтому здесь мы видим, эти люди вышли. Вавилон – это смешение божественного с человеческим. Не своди скота твоего с иною породою, не засевай твое поле двумя родами семян и в одежду из шерсти и льна, то есть разнородную, не одевайся. Все эти три вида говорят о Вавилоне. Когда сыны Божьи стали входить дочерям человеческим, те родили им исполинов. И теперь не так просто смотреть на этих исполинов и созидать дом Божий, созидать храм, когда здесь исполинские строения стоят, религиозные, теологические монстры. Не так просто, когда на вас смотрят свысока и кажется, что сейчас одно дуновение, один взмах, и вас раздавят, нет, вас ничего не останется. И сатана говорит, не лучше тебе перейти в этот лагерь. Не лучше ли? Потому что здесь действует проклятие. И, конечно же, из этого страха, но, повторяю, Бог был на этом месте. Жертвы уже возносились, жертвы уже воспринимались, и Дух Святой уже повел пророчески этих людей. Они оставили, они вышли. И теперь начинается строительство храма. Посмотрите, с чего оно начинается. И стали выдавать серебро каменотесам и плотникам. Для того, чтобы восстановить храм, положить основание, нужны специальные камни, которые лягут в основание. И нужно серебро. Народ жертвовал это серебро. Это были десятины и приношения. Теперь это серебро нужно отдать каменотесам и плотникам. Конечно, им нужно дать материал соответствующий, чтобы они могли из чего-то обтесывать, чтобы они могли из чего-то строить. Плотник не может строить, если у него не будет дерева. Также и каменщик не сможет работать, если у него не будет камней. Но им привезли камни, им дали деревьев, мы посмотрим на это. Но здесь написано «серебро каменотесам и плотникам». Серебро – это цена крови. Серебро в Слове Божьем – это вес, это выкуп. Нетленным серебром или золотом искуплены мы от суетной жизни, переданной нам от отцов, но драгоценную кровью чистого и непорочного Агнца. Следовательно, это учение об искуплении. Выкупить назад. Продан, а теперь выкуплен назад. Покупают. Вы знаете, что народ израильский, то есть евреи, не были ни плотниками, я имею в виду в храме Божьем, не были ни каменотесами. То есть тяжелые работы евреи не делали. Не потому, что они лентяи, поймите. Потому что это работа рабов. И Бог призвал на эту работу совершенно других людей. Это были иноземные люди, это были пришельцы, которых собрал Соломон, 70 тысяч носящих тяжести, 70 тысяч каменотесов, которые работали у Соломона. И сейчас точно эти же люди должны были восстанавливать. Видите, они могли бы сами это делать. У них было серебро, они же свои дома строили сами. Почему храм они нанимали других людей, иноземных людей, и выдавали им серебро, чтобы они строили? Так захотел Бог. Они не понимали, почему они должны так делать. Но здесь именно эти люди строили. И я покажу, почему. Потому что плоть и кровь Царство Божие не наследует. Но тем не менее, они выкуплены, им дается серебро. Каменотесы и плотники – это наши тела. Слово Божие говорит, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, когда мы имеем дело с жертвенником. Когда же мы имеем дело со строительством, Слово Божие говорит, как вы раньше предавали, то есть ваши члены, в орудие неправды, а теперь ваши члены, эти же, предайте в орудие праведности. Как вы раньше строили нечестивое жилище, теперь эти же орудия, это же тело, предайте строить жилище правды. Устрояйте из себя дом духовный. Видите, конечная инстанция – наше тело. Никто не может проявить свою праведность вне тела. Тело – это законченная форма, через которую мы проявляем свою праведность пред Богом и пред людьми. Наш взгляд, наша манера, наша одежда, то есть наши слова – это все проявление праведности либо неправедности. И поэтому каменотесы и плотники символизируют наши тела. И им стали выдавать серебро. То есть выдавать серебро – это значит началось учение об оправдании, об искуплении. Это и есть учение об искуплении, дает возможность созидать храм. Как только мы принимаем, что мы искуплены одной жертвой, которую Иисус принес однажды в конце веков, Он одним приношением навсегда сделал нас совершенными. Как только мы это осознаем и принимаем это семя в себя, оно начинает расти в нас, и мы начинаем обтесывать сами себя, а иногда и друг друга. Бог допускает иногда, чтобы мы обтесывали сами себя, а иногда Он дает нам, чтобы мы обтесывали друг друга. Особенно хорошо это делается в браке. Иногда люди, входящие в брак, думают: «О, наслаждение!» Они не знают, что они даны друг другу обтесать друг друга для Бога. Вот, и тогда они начинают, говорят: «О, у них не получается жизнь, коса на камень». Никакой косы на камень у христиан нет. Они просто обтесывают друг друга, понимают, что оба они совершенны, прощают друг друга, смиряются, любят друг друга и снова идут. Истинная христианская семья, она обтесывает друг друга, а не коса на камень попадает. Просто мы вынуждены, Бог кого-то должен использовать. Он использует пасторов, учителей, пророков, но Он также использует и друг друга. То есть обтесывание, я считаю, не грубые уколы, замечания или несправедливые замечания. Обтесывание – это обличение, доброе обличение от чистого сердца, от любви. Пусть обличает меня праведник. Это лучший елей, который не повредит голове моей. Вот что такое обтесать. Некоторые думают, что обтесать – это значит сделать больно человеку. Нет, сделать больно вы не обтесываете, вы убиваете, вы раните человека, и за это вы будете наказаны. Здесь имеется в виду любовь от чистого сердца. Она покрывает то, что можно покрыть, и никогда не скроет того, что нельзя скрыть. Нельзя покрывать раковую опухоль, нужно ее лечить. Есть люди, которые пытаются прикрыть проказу. Ее надо лечить, нужно вытащить эту руку и показать, как сделал Моисей. Исповедай грех, и положишь назад, и увидишь тогда истинную правду и истинное исцеление. Поэтому Дух Святой здесь показывает, как мы устрояем из себя дом духовный. Начинается: выдавайте серебро. Дух Святой в это время этим пленникам дал серебро. Откуда у них взялось серебро? Бог дал им. Это дар Божий. Во-первых, это серебро у них не было, они его не заработали. Кир, царь персидский, дал им. Он приказал давать им серебро, и чтобы все области давали им и помогали, и чтобы они построили храм. Видите, мы получаем это серебро даром, и теперь мы наняли, то есть мы теперь куплены дорогою ценою крови, мы не принадлежим себе, и мы теперь устрояем из себя дом духовный. Далее. Это для того, чтобы... То есть это каменотесы и плотники. А теперь давайте посмотрим, кто материал им доставлял. Материал кто достает. И написано: пищу, питье и масло сидонянам и тирянам, чтоб они доставляли кедровый лес с Ливана по морю в Яфу с дозволения им Кира, царя персидского. Кир, царь персидский, здесь символизирует непосредственно Христа, который передает свою власть с дозволения Кира, царя персидского. Им доставляется нечто с Ливана. Я думаю, неужели не было у евреев хороших дровосеков? Слово Божие говорит, что евреи не были дровосеками хорошими, но тиряне были профессиональными дровосеками. И они могли сплавлять кедровый лес. Кедр – это праведность. Праведник цветет, как пальма возвышается, подобно кедру на Ливане. Именно с ливанских вершин тиряне и сидоняне рубили этот лес. Тоже люди не из израильтян. Тоже совершенно плоть и кровь Царства Божия не наследует. Эти сиряне и тиряне символизируют нашу душу, нашу кровь. То есть здесь они начинают с дозволения им Кира, царя персидского. Бог дает праведность, и душа передает это телу, этот кедр. То есть своими устами оправдывается человек и своими осуждается. Я принимаю в сердце мое Слово Божие об искуплении, и потом я начинаю его исповедовать. И когда я исповедую, тело мое оживает. Пока я молчал, говорит псалмопевец, обветшали кости мои на мне. Но когда я открыл уста мои, вы знаете, когда вы открываете ваши уста для Бога, эти слова начинают вас и лечить. Давид хорошо знал эту систему, этот секрет. Он не ждал, что его кто-то придет и начнет утешать. Он понимал, когда он начинал унывать, что без толку кого-то ждать, никто теперь не придет. Мы все время ждем, когда начинаем страдать, скорбеть. Ну почему никто не придет? Ну почему никто не позвонит? Ну почему никому я не нужна или не нужен? А Давид в это время знал секрет. Он обращался к своей душе и говорил, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься. Я еще буду уповать на Господа. Но зачем вы ждете утешения от человека? Ну придет человек от имени Божия, но если вы сами к себе придете. Дух Святой учит, придите к себе сами, начните разговаривать с собою, со своей душою. Скажите ей, что ты унываешь и что смущаешься. Бог живой, неизменный, действует. Уповай на Него, я еще буду уповать на Него. Когда я разговариваю так с моей душой, она оживает. Никто меня не может так утешить, как я сам утешаю себя Словом Божьим. Когда я начинаю это делать, я буквально выхожу, из любых трудностей. Какая бы ни была депрессия, что бы ни пришло, это все уходит. Потому что я беру Слово Божие. То есть здесь написано «пища и питье». Что такое пища и что такое питье? Иисус сказал, плоть моя истинная есть пища, и кровь моя истинное питье. А масло – это прообраз Духа Святого. И это давали им евреи. Это давали им евреи, символизирующие дух. Если эти каменотесы и плотники символизировали тело, то тиряне-сидоняне, дающие кедр с Ливана, они символизировали душу. А евреи сами, которые им все это давали, символизировали дух, сердце человека. Говоря о сердце человека, Дух Святой часто имеет не душу и не плоть, а дух. Именно дух, который живет в крови, то есть разлит по всему телу. Жизнь, которая находится в крови. Потому что духу нет места и причины, он в четвертом измерении. Вы не можете сказать, он здесь или здесь, в какой части тела. Жизнь в крови – это дух. И они давали им помазание Святого Духа. Для того, чтобы строить храм, именно это нужно. Питье, кровь, вино, исполнение Духом Святым. Кровь исполняет, потому что кровь Иисуса, истинное питье – это не вода. Это не вода. Это питье, и Христос взял непростую воду и не заключал в простой воде завет со своими учениками. Он взял чашу с вином, и не с виноградным соком, а с вином, потому что виноградный сок сам по себе не обладает никакой силой. А вино обладает силой, там есть градус. И Христос взял и показал, моя кровь обладает силой, он взял вино. Он взял чашу с вином и сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови. И поэтому истинное питье, они давали им питье. Какое питье? Тирянам давать питье, когда там столько озер и рек, родников на Ливане. Конечно же, им давали вино. Им давали вино и им давали елей. За это, что им давали зерно, то есть зерновую культуру, хлеб, им давали масло оливковое, им давали вино. Они за это сплавляли им лес, рубили. И справляли сюда, по морю, в Яфу, и оттуда привозили сюда. Это был кедр, которым потом будут облаживаться эти камни. Потому что эти камни драгоценные. Еще раз повторяю, камень очень был драгоценным. И если его не обложить кедром, праведность истинная, она смиренная. Если не обложить, то эти сверкающие камни могут привести эти камни в разрушение. Они начнут думать о себе, гордиться о себе, и поэтому Бог дает одежду смирения. Он берет все это, одевает в кедр. Кедр – это символ смирения, символ праведности, а камень – это символ крепости. И поэтому здесь были каменотесы, и здесь были плотники, которые брали эти дерева. Теперь мы видим, как восстанавливается храм. Бог дает помазание Святого Духа. Он дает исполнение Святого Духа. Это разные вещи. Это разные вещи. Люди помазываются маслом, а исполняются от вина. От масла не исполнишься. Наверное, об этом вам не говорили, что это совершенно разные вещи.
Быть исполненным, некоторые думают, под помазанием. Помазание – это совершенно другое, и вино – это совершенно другое. Дух Святой показывает, для того, чтобы исполнить волю Божию, нам нужно исполнение Духом Святым. Нам нужно новое вино. Христос часто о нем говорил. Масло нужно для того, чтобы лечить, защитить. А вино нужно для того, чтобы человек имел силу и радовался в Боге, когда приходит победа. Вот тогда он говорит о вине. Теперь для восстановления храма, чтобы у вас была праведность, и у меня была праведность, у людей, которые вышли из плена. То есть это все будет делать душа. Это наш интеллект, это наша воля, это наши чувства, относящиеся к душе. Тело – это орудие, тело – это инструмент. Но теперь Дух Святой берет интеллект человека, потому что человек без интеллекта – это животное. Но с интеллектом он уже не животное, он личность, он понимает, он осознает, у него есть воля, он может выбирать. Животное не выбирает, оно действует по инстинкту. Человек выбирает время и смотрит, это хорошо или это плохо. Он изучает. И поэтому Дух Святой дал возможность нам сегодня постигать Слово Божие. Он дает постигать именно в той мере, которая нам нужна. Я всегда молюсь, Господи, дай нам только то, что Ты хочешь дать. Я никогда не прошу, дай нам все, что здесь написано. Все, что здесь написано, это все небеса и все, что там есть. Но ведь у нас есть определенная роль. Мы потом коснемся, определенная роль. Там написано, когда они стали петь, они пели попеременно. То есть у каждого была своя партия. Если не будет своей партии, и все время будут петь в один голос. Нет, у Бога есть симфония, у Него есть красота. Пели попеременно. Как вы слышите, поет хор, поет группа, поют одни голоса, потом идут другие голоса. Одни голоса, потом идут другие голоса. У каждого своя роль, у каждого своя партия. У каждого свой тон, своя музыка, свой голос. То есть у нас у каждого есть своя роль, попеременно. И поэтому Дух Святой здесь показывает, для этого нужно интеллект. Для этого нужно использовать волю, и для этого нужно чувства использовать, чтобы правильно эти чувства могли направляться. Чтобы они сдерживались волей, а воля подчинялась разуму. Вот почему нам нужны сидоняне и тиряне. Они именно профессионалы в этом. Вот наш дух в этом не профессионал. У духа есть способность только общаться напрямую с Богом. А рубить дерева он не способен. Дух не зависит от интеллекта. Он живет в четвертом измерении. Он больше интеллекта. У него совершенно другое назначение. И поэтому евреи нанимали их. Хотя как люди они могли это делать. Но Бог оставил нам образы, чтобы показать. Как он на месте проклятия поставил основание. И если первый храм строился без шума, то этот храм строился при восклицаниях. И поэтому сейчас начинаются восклицания. Люди вышли из плена. Жертвенник восстановлен. Начинается залаживаться основание храма. Священники уже стали в облачении своем, как будто они стоят в храме. Впечатление, что храм уже построен, а там только основание. Но это вполне мощное основание. Оно настолько мощное и крепкое, что Бог наполняет, и мы увидим, как Бог через пророка все время оберегал, поддерживал, чтобы эти люди могли построить этот храм, и они построят его независимо от происков врагов. Слово Божие говорит, они пришли с кимбалами, с трубами и стали восклицать. Теперь далее. Сыновья Иуды, чтобы подтвердить мысль, здесь написано, как один человек для надзора за производящими работы в Доме Господнем, в Доме Божьем стали. Вы обратили внимание, сыновья Иуды не работали. Они смотрели за надзором, как один человек. То есть это все колено Иудина было надзирателями за рабочими, чтобы они правильно производили свою работу. Это значит, наш дух полностью встал во всей своей мощи, чтобы контролировать, чтобы наша душа делала то, что она должна делать. Иногда душа не хочет делать то, что ей требуется делать. Иногда мы знаем, мне нужно делать вот это. Но в духе мы берем полный надзор. Бог дает духовному человеку контролировать душевного человека. Душевный человек контролирует духовного тогда, когда нет креста. Он всегда будет контролировать. То есть будет время у народа израильского, когда тиряне и сидоняне контролировали их. Но теперь они их не контролируют. по приказу Кира. То есть тиряне и сидоняне могли бы смести эту горстку евреев, просто смешать их. Почему они это делают? По приказу Кира, царя персидского. Это он приказал им. Мы бы не могли с вами выйти из этого плена, мы бы не могли с вами сидеть здесь, если бы не милость Божия, если бы не приказ всемогущего Бога. Нас бы раздавили наши родственники, наши деноминации, общее мнение, от которого мы зависим, оно бы раздавило нас. Наша собственная душа раздавила бы нас. Это милость Божия. Никто не может хвалиться, что это его сила привела его на это место. Нет, это милость Божия. И, конечно, у нас будут враги. Давайте посмотрим, кто эти враги. 4 глава. «И услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратившиеся из плена строят храм Господу Богу Израилеву. И пришли они к Зарававелю и к главам поколений и сказали, «Будем и мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему, и ему приносим жертвы Аднея Сардана, царя Ассирийского», то есть Аднея Сеннахерима, который перевел нас сюда. И сказал им Зарававель и Иисус. Зарававель – это князь из колена Иудина, царь, а Иисус – это имя обыкновенного первосвященника. Имя Иисус очень было распространенным в Израиле, так как у русских Иван. И поэтому прочие главы поколений израильских сказали им, «Не строить вам вместе с нами дом нашему Богу. Мы одни будем строить дом Господу Богу Израилеву, как повелел нам Кир, царь персидский. И стал народ земли той ослаблять руки народа иудейского и препятствовать ему в строении. И подкупали против них советников, чтобы разрушить предприятия их во все дни Кира, царя персидского, и до царствования Дария, царя персидского». Что это за люди? Они поклоняются тому же Богу. Это самаряне. Но слово «самаряне» туда входит очень много национальностей. Самария, и туда очень много национальностей было переселено. И написано, они сказали, давайте мы тоже будем. Они пришли как будто бы с мирным предложением. Мы хотим строить вместе с вами храм. Это люди, которые живут здесь. Это не пленники Вавилона. Они были переселены сюда царем Сеннахеримом. И теперь они здесь. Они уже здесь живут давно. 70 лет прошло, как они живут здесь. Эти 70 лет их переселили туда, а эти 70 лет здесь жили. Теперь эти пришли. Но когда человек на одном месте живет 70 лет, когда он здесь родился, и уже дети его родились, уже внуки его здесь родились, то есть за 70 лет, в 70 лет уже можно правнуков иметь рожденных. И тогда вдруг тебе кто-то скажет, что это не твоя земля, это не твоя родина, но я родился здесь, моя родина там, где я родился. Они родились, они привыкли, земля действительно прекрасная, плодородная, поклоняются Богу Израилю, Израилеву, не знают, что на этой земле был Бог Израилев. Они ему поклоняются. Почему они не приняли их в союз и не стали вместе с ними строить? Причина одна. Эти люди были необрезанными. Потому что Слово Божие говорит, если иноземец обрежется, он будет такой же, как и ты. Нет никакой разницы между пришельцем обрезанным и между израильтянином. Не делай никакой разницы. Обрезанный значит принадлежащий Богу. И если израильтянин, рожденный от семени Авраама, не обрежется, то истребится та душа из народа своего. Вы обратили внимание, что Бог, оказывается, смотрел не на то, от Авраама ли ты по плоти, а Он смотрел, обрезан ли ты. Если ты обрезан, то ты мой, значит, ты Божий, значит, ты от Авраама. Иисус сказал многим иудеям, ваш отец дьявол, вы не от Авраама. А многим сказал, это дети Авраама, потому что Авраам отец всех верующих, написано. Авраам отец веры. То есть он отец людей, которые обрезаны по духу, у которых сердце обрезано и ухо обрезано. Вот он отец тех. И поэтому эти люди отказались строить храм с необрезанными людьми. Вы знаете, когда действительно начинается движение Божие, они почувствовали это движение в своей земле. Вышел народ, народ из плена. Как они могли построить? При каких условиях? То есть, ну, строительство началось. И у них поднялась зависть. Вначале они сказали, давайте будем вместе строить. Вы, наверное, можете обратить внимание. Вы знаете, я очень много получал предложений. Брат Аркадий, давайте будем вместе работать. Ну, мне предлагали вместе работать эти самаряне. Необрезанные, не прошли креста. То есть они говорят на иных языках, но жвачку не жуют. То есть нету креста. Это не есть. Это их обрезание сделалось не обрезанием. Вместо того, чтобы работать в правильной форме, впервые меня встретить и сразу предлагать мне какое-то куцое свое рукоположение. Давай мы тебя рукоположим, они мне говорят. Я, почему не я вас? Ну почему это вы меня должны рукополагать, а не я? То есть какая разница, я вас или вы меня? Вот почему вы решили, что вы меня должны рукополагать? По трубам будем вместе с тобой работать. Да я говорю, я не сантехник, я пастор. Да, брат Аркадий, я не об этих трубах говорю. То есть у них, оказывается, работа совершенно в другом русле направлена. По маточным трубам, говорит, будем работать. Да я же говорю, ну не хирург и не какой-то там сексопатолог. Это у них там все. Чуть ли не пастор, значит сексопатолог. Я, говорит, сексопатолог. Я говорю, почему вы именно секс, патологию секса разбираете? Почему вы не работаете в здоровой форме? Патология – это отклонение от нормы. А он даже не знает. Он говорит, сексопатология, я не знаю, что такое патология. Что это отклонение от нормы. Хорошо, я это оставлю. То есть я хочу показать, что я встречал много предложений, но так как я отказался по той причине, что я увидел у людей, то есть к этой работе у них просто чувство вот как-то себя выпятить, что-то показать. Они не хотят работать во Христе. Они не хотят истинно со Христом работать. Истина их не пленяет. Им нужно именно вот какой-то союз, им нужно какое-то делание, им нужно что-то делать. Такое высокое, показное. А тут как раз, ну вот вышли, и вот движение как раз можно построить вместе с ними. Заодно влиться. Давайте вот мы, вот иногда ко мне приходят, мы вас приглашаем сотрудничать. Я говорю, что? Ну вот знаете, вот мы миссию открыли. Я говорю, ну и что я в этой миссии должен делать? Ну деньги просят. Я говорю, ну это ж не сотрудничество. Какое сотрудничество? Сотрудничество, вы давайте мне деньги, а я буду делать. Вот это сотрудничество. А то я тебе деньги дам, откуда знаешь, что ты там делать будешь? И когда евреи отказались, то есть, то вы видите, они моментально, если вы сотрудники, и если я не захотел с вами, допустим, строить, ну, а вы хотели дом Божий строить, и говорите, мы этому же Богу поклоняемся. Если вы этому же Богу поклоняетесь, даже если вам не дали строить, а вы этому же Богу поклоняетесь, то почему вы врагами стали? Почему вы стали подкупать людей и разносить худую молву? А именно тут здесь написано, они стали подкупать советников царских и стали писать письма к царю, что этот город мятежный, что это такие-такие люди, что мы их давно знаем, давайте исследуем всю их родословную, вот узнаем, кто они такие, да они издавна мятежники. И стали поднимать против их. Но написано, подкупать стали, ослаблять руки народа. Главы не ослабли от этого. Написано, они руки народа иудейского стали расслаблять. И поэтому Дух Святой показывает, при каком положении, в каком состоянии сегодня восстанавливается этот величественный храм. То есть и собственного строения, то есть моего личного, а также общего. То есть у нас есть храм личный, у нас есть храм поместной церкви, у нас есть храм мировой, куда входят все поместные церкви. Вот так Бог распределил, чтобы мы понимали. У Бога есть храм «ты», храм «поместная церковь», но также храм и все тело Христово по всему лицу земли. Поэтому мы должны так и понимать, что мы не какое-то исключение, мы часть великой, славной Божьей работы. Не одни мы терпим, и другие церкви, истинные церкви, которые вышли из Вавилона, находятся в аналогичном положении. Против них также идут подкупы, потому что они отказываются строить с самарянами храм. Потому что самаряне не обрезались. Вот когда обрежетесь, когда примете, тогда другой вопрос. Тогда не было бы никакого разговора. Они пришли, они были бы как иудеи. То есть их бы рассматривали как коренных жителей земли, если вы обрезан. А если вы не обрезан, то значит вы не обрезанный язычник. Для иудея это самое скверное, не обрезан. Это крест. Дух Святой здесь показывает, что там, где не будет креста, не будет никакого строения храма, не будет никакого жертвенника. Будут просто рощи, будут идолы, будут жертвенники Ваалом, Астартом, но не Иегове. Жертвенник Иегове обязательно связан с крестом Господа Иисуса Христа, где все мои амбиции душевные умирают. И я просто хочу служить Ему в смирении, где я начинаю размышлять о смирении, где не такое ложное смиренномудрие, когда люди начинают искать. Мы идем за Христом, мы за человеком не идем. А за кем вы идете? А мы в церкви, ну, у нас есть пастор, ну, он нам уже не нужен. Я сегодня слышал, очень много людей говорят, ведь пастор нужен только до тех пор, пока вы возрастете в полную меру возраста Христова. А когда вы уже возросли, пастор уже не нужен. Тогда что, срубить голову? Он уже не нужен. И что, вы без головы будете делать? Ну вот что вы, вот они, я не понимаю, логика мышления такая странная у них. Они не знают, что пастора будут нужны здесь до конца, до скончания века, пока мы не встретимся с пастором Христом все вместе, и он будет для нас пастором там. А потом и сам Христос вместе с нами к Отцу, написано, подчинится, то есть перед Отцом и Отец, и Бог будет все во всем. А они уже здесь заранее, сатана уже заранее их предвосхищает. Вы уже совершенные, вам никакой пастор не нужен, поэтому гуляйте. И вот они гуляют из одного штата в другой, гоняет их дух сатаны. Они говорят, Дух Святой. Дух Святой посылает их, то в один штат, то в другой. Дух Святой не занимается такими вещами. Дух Святой живет в теле Христа, и он все время будет работать через пятигранное служение до скончания века. Мы должны это понять. И если убрать пятигранное служение, это просто взять у церкви, скосить голову. Тогда она будет без головы. Вот тогда люди без головы и делают то, что хотят. Но это очень временное явление. Вы видели, допустим, я видел, когда курица отрубывает голову резко. Но она еще какое-то время, ну, движется из одного штата в другой. Летает. И вы смотрите, вот там что-то такое. Иногда даже еще голова там может что-то там прокукарекать. Вот, но уже без тела. Вот приблизительно это люди точно такие же, с оторванной головой. Уже пастора нет, они уже сами все выросли, и теперь они летают, такие мудрые в своих глазах. Вот, я думаю, что вот это только, вот это вот все. У них такие вот мысли, они все вращаются вокруг одежды. Недавно одна такая с оторванной головой спрашивает мою жену, как вы смотрите на косметику? Она говорит, никак не смотрит, ты же вот намазалась кремом. Ну, а где? Ну, а где, говорит, норма? Это ж у каждого норма в голове. Где вот сколько можно, сколько нельзя? Это же Дух Святой контролирует, и мы, ну, разумные люди должны контролировать. Отходит от нее и слышит, она говорит другой. Да, я все это тоже так понимаю, но вот меня одно место смущает, что вот не любите, значит, мира и не того, что в мире. А что в мире? Что в мире, вот эта косметика, вот или как? Там же написано, в мире похоть. В мире похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот, вот это вот в мире. Вот ты и разбери, что в мире. А они думают, вот в мире, вот и начинают разбирать. Вот вокруг косметики начинают вращаться. Да если ты нормально будешь за собой смотреть, при чем здесь косметика? Ну, то есть, если Бог дал тебе разум, даже животные начинают соринки друг у друга выбирают или у себя и смотрятся. Даже животные. Но почему вы, люди, созданные Богом, не хотите за собой смотреть? Некоторые говорят, нет, это категорически грех. Да, когда так учили все время, грех, грех это от мира. Оказывается, грех это то, что в мире, похоть плоти. Разве это относится к похоти плоти? Оно может относиться и может нет. К похоти плоти может относиться обжорство и может не относиться, то есть пища обыкновенная. Так что к похоти плоти может относиться косметика и может не относиться. К похоти плоти может относиться, то есть, ну, буквально те доступные разрешенные вещи, если вы их не мерою используете, уже относятся к похоти плоти. Но я не хочу об этом говорить, потому что я все время настраиваю их против, и тогда они нанимают снова советников, и вот и начинают, вот у вас, они сразу говорят у вас и у нас. А когда у вас и у нас, то тогда уже разные боги, раз у вас и у нас. А когда только у нас, вот, то тогда один Бог. Поэтому я понимаю, что те люди, которые потеряли свой руль, потеряли свою голову, они уже далеко не приедут. Эти люди исходят как будто бы от каких-то добродетелей, религиозной деятельности, что они уже много познали, много знают, церковь им не нужна. А зачем вы ходите в церковь? Некоторые, правда, не ходят, а некоторые, ну как же, любовь проявлять, это дети Божии, мы идем. Извините, как вы воспринимаете церковь и пастора не признаете? Нет, но мы его признаем. А что вы ходите из церкви в церковь, если признаете? А пусть еще делятся, еще делятся. Мы хотим, чтобы, ну, поделились, хорошо поделились. Чтобы много было церквей, чтобы, ну, было куда ходить. Нет, Бог придет в одну церковь. Он не придет во много церквей, Он придет в одну. И Он Духом Святым соберет свой народ в определенное место. И они будут достойны мужества, чтобы сказать, мы будем строить храм нашему Богу одни, сами. Только обрезанные, только те, кто прошли крест.
Поэтому я сегодня на этом остановлюсь, так как наше время истекло. Мы сейчас встанем и споем песню «Мой Бог – скала, сокрыт в нем я покров во время бури». Сегодня два таких пространных вопроса, но я зачитаю их, так как они, особенно один из них, бывает довольно-таки часто острым во многих церквах. Дорогой пастор Аркадий, не могли бы вы объяснить библейский выход из данной ситуации? Одна женщина развелась со своим мужем, тоже верующим, не за вину прелюбодеяния. То есть, значит, верующая пара развелись не за прелюбодеяние. Жена бросила мужа своего, влюбилась в другого. Ее отлучили от церкви, она вышла замуж второй раз за неверующего и имеет детей. Ее первый муж тоже женился и имеет детей. Через несколько лет она покаялась в церкви и попросилась в члены церкви. Путем голосования церкви с небольшим перевесом ее снова приняли. Но теперь большая часть церкви ее постоянно упрекает, что она живет со вторым мужем, а это значит в грехе, и она должна его оставить и не должна участвовать в хлебопреломлении. Постепенно, особенно когда она встречается с трудностями в своей жизни, она начинает этому верить и очень мучается. Быть может, она действительно живет в грехе. Как ей быть? Нет, она уже не живет в грехе, потому что ее муж тоже женился. Если бы ее муж не женился, то она живет в грехе. Потому что у нее есть муж, и она бросила мужа. И до тех пор, пока ее муж не женится, то, значит, она живет в грехе. Но как только ее муж женился, то женитьба ее мужа сделала смерть. Практически он умер. То есть само прелюбодеяние является смертью. Христос рассматривает это как смерть, измена как смерть. Она изменила и, допустим, оставила его. Это грех. То есть это прелюбодеяние, но теперь выход из положения по Писанию таков. Женился муж, у него тоже теперь своя семья, но суть не в том, что есть дети или не есть дети, семья у него. Он женился. Раз он умер для нее, теперь все, она свободна. То есть некоторые скажут, а что, теперь так можно делать? Да, это грех, они сделали, и если она покаялась, это если еще будет дано покаяние. Некоторые люди рассчитывают таким путем рассчитаться со своей семьей, завести новую семью, и так далее, но Слово Божие здесь говорит, что женящийся на разведенной прелюбодействует, выходящая за разведенного прелюбодействует. Если ты имеешь право выходить замуж, выходи не за разведенного. Если ты хочешь жениться, женись не на разведенной. Но если, допустим, у этой разведенной или у этого разведенного муж умрет, или жена умрет, или они выйдут замуж, в таком случае этой сестре не надо мучиться. Но ей будут говорить, сатана приходит и мучает нас не только за эти вещи. Ему нужно за что-то просто схватиться. Во-первых, у нее нет, видите, твердого основания. Ее приняли большинством голосов. Если бы ее приняли не по голосованию, а просто по Писанию, объяснили бы ей, тогда пусть весь ад бы восстал на нее, она бы не мучилась. Она сказала, у меня есть Слово Божие, и все. Ну, пусть мне вот хоть кто что хочет говорит, если у меня есть основание Слова Божие, а не голоса. Вот. Это же многоголосие, откуда теперь верить? Но вот эти голоса с небольшим перевесом взяли верх, приняли ее. Я помню, здесь в одной церкви я был на приеме, одного человека принимали, тоже так. Он женился на... То есть за него сестра одна вышла, его жена вышла замуж. Бросила его, он остался один. Можно, братья, мне жениться? Нет. Молись, чтобы твоя жена возвратилась. Вот как раз он имеет полное право жениться. Там написано, кто, значит, женится, кроме вины прелюбодеяния. Тот прелюбодействует, он может жениться, ему не разрешали, говорили нельзя, но он все-таки женился. Вот, жена бросила на него детей, какая-то сестра его пожалела, вышла за нее замуж. Его отлучили, эту сестру отлучили. И вот так они отлученные, где-то, может, лет 20 или 30, уже он старичок совсем. Наконец ему сделали какую-то операцию, там что-то с почкой или, не знаю, вывели, в общем, у него шланг сюда. И теперь пастор объявляет, вы знаете, в силу того, что сейчас ему сделали операцию, и он не может иметь со своей женой, значит, половых сношений, то мы его принимаем. Ну, маразм такой. И то там стали, сказали некоторые, уйдем из церкви, как? Ну и что, что нет половых сношений? Все равно это его жена, он должен с ней разойтись и тогда его принять. Ну, с небольшим перевесом его приняли. И он такой рад, сидит уже, дрожит, и уже все... Рад, бедный, плачет, что наконец-то его приняли. То есть, видите, у людей нет основания из Писания. Они зависят от того, что им говорят. Это не есть пастора, ведущие за Христом. Пастора, ведущие за Христом людей, они их ставит написание на основание, чтобы люди зависели не от голосов, а от Слова Божьего, пребывающего в век. Поэтому нужно посмотреть Слово Божье для этой сестры и показать, твой муж умер для тебя, как и ты для него. Покаялась, дал тебе Бог покаяние. Покаяние – это дар великий. Никто не может покаяться сам по себе. Никто не может покаяться. Если даже люди приходят с ложным покаянием, будем строить храм, оно не работает. Поэтому вполне этой сестре нужно сказать, успокойся, трудности встречают все. Много скорбей у праведника, но от всех их избавит Господь. А то сатана все время будет ее доставать, эти трудности у тебя, потому что ты в грехе. Она была в грехе, но Бог простил грех, потому что муж уже женился. Теперь второй вопрос. Почему Бог, изменив имя Авраама, больше не вспоминает его старого имени, в то время как, изменив Иакова имя на Израиля, Бог вспоминает его старое имя, называя себя Богом Авраама, Богом Исаака и Богом Иакова? Хотя Бог изменил имя Иакова, но Бог был Богом Иакова, не только Богом Израиля. Бог оставил имя Иакова. Иногда Бог и называет себя и Богом Израиля. Часто Бог называет себя Бог Израиля. Но иногда Он говорит, я Бог Иакова. Он просто хочет нам напомнить, что Он остается нашим Богом и тогда, когда мы еще не победили, когда мы только на подходе ко Христу. Если мы еще не пережили Христа, Иаков не пережил Христа. Но это был Дитё Божие, действительно, и он шел к нему. Не все мы сразу принимаем крест, но это не говорит о том, что пока мы не приняли креста, мы не дети Божии. Нет, нам представляется возможность добровольно взойти на этот крест. Иакову представилась возможность добровольно взойти на крест. Он целую ночь мучился, боролся и потом согласился. То есть взял и поднял свою прокаженную руку, исповедал свое имя, Иаков я. Бог ему говорит, ну покажи, вытащи из-за пазухи твое имя, покажи, кто ты, раскрой свои грехи. Он боролся целую ночь и только утром согласился. И Бог знал, что он согласится. И поэтому Бог хочет показать, что я твой Бог и тогда, когда ты принимаешь решение, я все остаюсь еще твоим Богом. А теперь, вставший, провозгласим нашу неизменную манифестацию.